программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». И мы в таком обычном своем составе, я имею в виду ведущих, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Да и гость у нас тоже хорошо знакомый, Николай Кульбака, экономист. Мы часто в этой программе именно с ним говорим о разного рода именно транспортных проблемах времен Второй мировой войны. Ну, не обязательно проблемы. Были и решения, не только проблемы. Добрый вечер тоже, Николай. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Вот. И сегодня мы в нашей вот в этой виртуальной студии обсуждаем так называемый дальневосточный маршрут Ленд-Лиза. Как известно, Ленд-Лиз поставлялся в Советский Союз по трем маршрутам основным. Да? Это северный маршрут, это вот конвои, которые шли через Англию, да, из Англии. Это южный маршрут через Иран. И вот этот вот дальневосточный маршрут фактически через Аляску, как я понимаю, да, через Аляску уже пересылалось или переправлялось, вернее, скажем так, на советскую территорию. Такой ведь, да, такие были основные маршруты, ну, да?
Я бы только сказал, что более расширенный не Аляска, а побережье.
Западное побережье американское, да? Ну да.
Потому что Николай, я просто... вот, да, чтобы сразу наши слушатели картину увидели, насколько я понимаю, вот несмотря на то, что этот дальневосточный маршрут был самым далеким, мы об этом подробно поговорим, это тысячи километров по...
И, казалось бы, самый неудобный.
Да, но тем не менее он по объему был самый основной.
Да. По объему он был самый основной, разные есть оценки. В общем, похоже, что объем перевозок, приходящихся на дальневосточный маршрут, порядка 47-49%.
От общего.
Это, видимо, было связано с тем, что вот конвои, которые шли на Мурманск мимо Норвегии, оккупированные нацистами, они постоянно атаковались, вот, и могли идти не круглый год по понятным причинам климатическим, погодным. А южный маршрут через Иран, там тоже, видимо, были свои логистические и военные геополитические трудности. И получалось так, что тащить с Дальнего Востока, как это недалеко, как это недорого, получалось так, что это оптимальный вариант.
Ну, в общем, да, это был, я бы сказал так, самый надежный вариант, потому что все остальные могли прерываться. Но дело еще даже в том, что, в общем-то, морской вариант, он всегда получается и по цене как-то подешевле, и по объему, по возможности объема. Но здесь дальше начинается уже проблема. Вот, собственно говоря, я сейчас об этом хочу как раз и поговорить, потому что, с одной стороны, конечно, Советский Союз к войне подошел значительно более лучшем состоянии, чем, скажем, Российская империя, которая в свое время тоже пользовалась тем же самым портом Владивосток для связи со своими союзниками в Первую мировую войну. Во-первых, что удалось сделать, что вообще, если честно, что спасло весь дальневосточный вот этот вот маршрут? Спасло то, что в 1938-1940 годах главный ход Транссиба удалось сделать двухпутным. До этого он был однопутный. Разница существенная. До этого через Дальний Восток проходило по Транссибу 12-14 пар поездов в сутки. Вот. А согласно отчету о мобилизации железных дорог, то есть это по мобилизационному плану 1941 года, пропускная способность была уже 31 пара поездов. То есть больше, чем в два раза удалось увеличить пропускную способность. Вот. Это первая вещь, которая была сделано. Вторая вещь, конечно, это то, что, в общем, на Дальнем Востоке уже появились новые порты, которые, в принципе, можно было каким-то образом использовать. Хотя, на самом деле, их использование было весьма сложным. Вот сейчас вторая проблема, о которой надо говорить, она заключается в следующем. Во-первых, конечно, у Советского Союза было довольно-таки мало судов. Общее количество морских судов перед войной было, по-моему, 870 судов на всех 12 морских пароходствах. Из них на дальневосточное пароходство приходилось 85 судов. То есть, в общем, ну...
Ну, хорошо, было у нас мало, но у американцев, наверное, было много.
Да, вот. И дальше начинается следующая вещь. Это то, что, во-первых, в течение первого периода войны на Дальний Восток переправляются все возможные суда с других морей. Вот пришло, по-моему, 39 судов удалось переправить. В основном это, конечно, был Северный морской путь, но частично и вокруг уже Африки, насколько я понимаю, там, ну, не вокруг Африки, там, из других морей. Вот, это один момент. И примерно где-то в общей сложности больше 100 судов передали американцы. То есть реально к концу войны в дальневосточном морском пароходстве было около 300 судов, больше 300 судов было.
Передали, в смысле, прям подарили?
А, ну, по ленд-лизу, да, безусловно. То есть это в рамках ленд-лиза, это в основном были сварные суда системы Liberty, очень хорошо известные, вот, которые, в общем, прослужили ну, в 70-е годы и даже в 80-е годы, по-моему, отдельные суда эти плавали еще по нашим морям. Ну, ходили, как говорят моряки. Вот. Другая проблема заключалась в том, что... Ну, какие проблемы, собственно говоря, были? Проблема была, во-первых, в том, что все-таки единственным по-настоящему действующим портом был Владивосток. Все остальные порты были на порядок слабее. В Петропавловске практически не было никакой инфраструктуры. Вот. Находка. Там к 41-му году тоже не было ни одного причала, и... В общем-то, с начала войны ее находку даже законсервировали, тем более, что там не было железной дороги. Ее начали строить уже в конце 42-го года. Вот. Совгавань, советская гавань, и рядом существовавший порт Ванино, там тоже практически был, ну, вот в Совгавани был небольшой деревянный причал, никакой механизации, плюс устье Амура замерзает практически больше, чем на полгода. То есть там тоже нельзя особенно ничего делать. И, кстати говоря, вот для тех, кто знает замечательную песню «Ванинский порт» и слышал ее, да, то эта песня была написана уже после Великой Отечественной войны, потому что Ванинский порт начал существовать как порт уже где-то году к 45-му, если не позже. То есть эта песня была написана, ну, 46-47, если не позже года. Вот. То есть до войны его не существовало как такового. Вот. Был еще порт Нагаева, это Магадан. Сейчас это Магаданский порт, но он очень небольшой был на тот момент. И потом там фактически была очень короткая навигация. Вот. Зачем, почему это важно, мы сейчас об этом скажем, когда я буду говорить о Владивостокском порте. Проблема Владивостокского порта была в следующем. Если внимательно, ну вот я бы, конечно, рекомендовал всем, кто может открыть карту, посмотреть. Ну, а всем остальным попробую рассказать, ну, вот так вот.
Своими словами.
Словами, да. Значит, Владивосток. К Владивостоку есть несколько путей. Первый путь – это самый короткий, это пролив Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином. Ну, если от Америки идти, наверное, он почти самый короткий. Еще один путь – это между островами Хонсю и Хоккайдо, Сангарский пролив. Но он, японцы его моментально закрыли для советских судов. Вот. Кстати, с проливом Лаперуза тоже были проблемы, потому что южная часть Сахалина, она же была в этот момент японской, после русско-японской войны.
Извините, это... Николай, а можно я вас буквально прерву? Да. Мы запомнили, на каком месте мы остановились, потому что уже как бы я раньше хотел задать этот вопрос, а сейчас, поскольку Япония уже возникла реально, вообще вот японский фактор, да, во всем... во всей этой комбинации, во всей этой операции. Там же это же надо было, когда договаривались, было ли понятно, например, что Япония не вступит в войну там, и так далее. И тому
подобное. Или не будет мешать караванам.
Не будет мешать караванам этим конвоям тамошним, дальневосточным.
Ну, вы знаете, здесь вопрос очень сложный. Потому что, с одной стороны, вроде бы был договор с Японией, и даже японцы там осуществляли какую-то деятельность на территории Камчатки по договору с Советским Союзом, практически часть войны. Но дело в том, что основная проблема была в том, что, во-первых, Япония на тот момент уже фактически находилась в достаточно враждебных отношениях с Соединенными Штатами и Великобританией. Это первая проблема была. Вот. А вторая проблема заключалась в том, что фактически вокруг Японии достаточно быстро с декабря, в общем, 1941 года начались военные действия, и это еще больше осложнило ситуацию.
Да, еще вообще, третья проблема. Третья проблема – это все-таки то, что Германия, Берлин постоянно давил на Токио вступить в войну против СССР.
Ну, вот тут, к сожалению, я подозреваю, что давил, но мы точно сказать не можем, тем более, что, судя по всему, для Японии северные территории были не настолько важны, как захват южных территорий, собственно говоря, то, что они достаточно быстро сделали. Вот.
Самое главное... Николай, но все-таки вот остается непонятным один важный момент. С декабря 1941 года, после атаки на Перл-Харбор, США и Япония начали полномасштабную войну на Тихом океане. И при этом американская помощь шла в Советский Союз. Вот, ну, логично было бы предположить, что японцы начнут топить эти суда или задерживать караваны. Вот что происходило в этом плане?
Перед нами нет карты, может быть, мы не видим.
Я сейчас закончу чуть-чуть вот эти маршруты, потому что был еще один маршрут. Это с юга через Цусимский пролив. Угу. Вот. То есть фактически три основных маршрута к Владивостоку. Это Сангарский пролив, это пролив Лаперуза и Цусимский пролив. Из них проблема была в том, что пролив Лаперуза зимой перекрывался льдами. Точно так же, как перекрывался льдами Татарский пролив, это пролив, отделяющий Сахалин от материка. В результате получалось, что остальные маршруты были довольно опасными. Теперь что делали японцы? Японцы досматривали суда, которые к ним попадались. Угу. По-моему, было задержано порядка 130 судов, ну, не судов, в смысле, 178, вот я сейчас посмотрел цифру, 178 судов были задержаны японцами от нескольких часов до нескольких месяцев. Часть судов погибла, причем здесь гибли они в основном от подводных лодок японских. Часть судов попала под огонь во время захвата территорий и конфликтов с японцами. Дело в том, что у нас часть наших судов ремонтировалась на юге... Слово выскочило из головы, вот совершенно вот...
Я российском?
Нет. Это колония, которая... Немецкая колония, бывшая Китая.
Ну, где-то в океане, да? Где-то там.
Да, ну известно, господи, вот уже какой-то глюк.
Ну хорошо, да, хорошо.
Вот. То есть... Там они попали под раздачу, несколько наших судов погибло, под огонь попало. Вот, в целом, есть еще один очень важный момент. Дело в том, что самое главное отличие северных конвоев от путешествий, ну, перевозки через Тихий океан заключалось в том, что никаких конвоев в Тихом океане не было. Были одиночные плавания. Это первый момент. Второй момент. На 99%, даже если я бы сказал на 100%, эти все перевозки осуществлялись советскими судами под советским флагом.
Да, поэтому это их защищало от нападения. Да. Они шли не как американцы.
Это защищалось. Дальше начинались вопросы: военные грузы, невоенные грузы, досмотр, что везете. И дальше начиналась следующая штука. Значит, обычные грузы можно было везти, ну, теоретически, по крайней мере, и через пролив Лаперуза, можно было вести и через Цусимский пролив, но военные грузы так вести было нельзя, потому что японцы бы сразу их захватили. Поэтому военные грузы везлись только через, ну почти только исключительно через Татарский пролив. И вот тут начинается следующая большая проблема. Дело в том, что если кто-то вспомнит историю открытия всего этого, всей этой территории, освоения нашей, нашими русскими моряками, то проблема была в том, что долгое время Татарский пролив вообще не считался за пролив, а считалось, что там залив. Еще со времен Лаперуза, чьим именем был назван этот пролив, про который мы упомянули. Вот. И его смог пройти на шлюпках, промерить только капитан Невельской, после чего, собственно говоря, там и стали русские поселения, и встал русский флот. Но это означает, что сам Татарский пролив, он очень мелкий. И поэтому океанские суда, которые шли из Америки, они не могли пройти этим проливом. Груженные так, как они были загружены в Америке. Поэтому они вынуждены были идти в другие наши порты, разгружаться там частично, и потом уже облегченно двигаться в сторону Владивостока. Вот. То есть у нас была перегрузка. Проблема заключалась в том, что к этой перегрузке, в принципе, были не готовы наши порты. Потому что я уже сказал, что портов у нас реально не было там. То есть, ну, они были теоретически, но практически реально они не существовали. Поэтому фактически сразу же первая задача, которая возникла во время войны, это то, что надо было делать порт Петропавловск-Камчатский. То есть надо было, во-первых, снизить нагрузку на Владивостокский порт. Во-вторых, надо было сделать возможность бункировки судов углем, потому что в основном, конечно, суда ходили груженные углем. Третья задача была – это частичная разгрузка судов, шедших по Татарскому проливу, чтобы можно было проходить. И четвертое – это когда проливы не работают, разгружать суда в Петропавловске-Камчатском и потом уже мелким каботажем перевозить во Владивосток. Потому что никакой другой возможности вывести, кроме как через Владивосток, естественно, не было. Вот, вот такая проблема стояла. Вот. И эту проблему начали решать только в 1942 году. И к лету 43-го года были построены первые деревянные причалы в Петропавловске. И сразу же одновременно начал строиться капитальный порт. Вот. В результате получается, что если в 41-м году через Петропавловск-Камчатский прошло где-то порядка 300 тысяч тонн грузов, то к 45-му году там уже было порядка 600 тысяч. То есть в два раза они подняли возможность перевалки в Петропавловске-Камчатском. Плюс пытались ставить другие какие-то порты небольшие, использовали для этого и Нагаевский порт, начиная с 43-го года, тем более, что часть грузов, которые шли из Америки, предназначались в том числе и для Дальстроя. Вот. То есть реально получалось, что вот такой разброс, собственно говоря, потихонечку был. Вот. Это первая проблема, которая возникала. А другая проблема заключалась в том, что, в принципе, и Владивостокский порт не очень был рассчитан для таких объемов, потому что реально объем импорта, который пришел, ну, фактически вот ленд-лиза, который начал приходить в Владивостокский порт, он вырос примерно, ну, скажем, с 39-го года он сначала вырос в 40-м, потому что в 40-м году через Владивостокский порт пошел импорт в Германию из Японии. Вот. А потом в 41-42 уже пошел импорт, то есть ленд-лиз из Соединенных Штатов. И к 43-му году объем импорта в Владивостокском порту вырос примерно в 3-3,5 раза по сравнению с довоенным. То есть представляете, какие объемы там появились. Это, конечно, очень тяжело, тем более, что реально проблема заключалась в том, что, во-первых, конечно, не хватало ни сооружений портовых, все это моментально строилось, делалось. Не хватало ни транспорта, потому что здесь мы дальше начинаем говорить уже о том, что у нас из Владивостока идет железная дорога, мы начали говорить о том, что ее успели, слава богу, расширить до войны. Если бы ее не успели, то вся эта задача была, кончилась ничем, потому что вот грузы, которые шли по Приморской железной дороге, то есть это чисто грузовое, мы сейчас говорим чисто о грузовом движении, они занимали примерно от трети до половины всего, вот, всей пропускной способности дороги. Реально.
Да? Ну, были скажите, Николай, а вот, да, а вот если вот мы сейчас перейдем к железной дороге, а вот если говорить о море, ну, я так понимаю, что американцы отправляли и из Сан-Франциско, и из Лос-Анджелеса, из Сиэтла, то есть из всех крупных городов на побережье, да, шли эти суда?
Да, да.
А сколько времени занимал переход от западного побережья до Владивостока?
Ну, вы знаете, дело в том, что, к сожалению, точных данных на эту тему нет, потому что, во-первых, нет вообще никакого графика движения судов. То есть каждое судно шло на свой стрелк-лиск, своим маршрутом.
И шло как могло.
И шло как могло. Причем, значит, там же ведь проблема еще заключалась в том, что эти суда, Liberty, сваренные, у них там тоже, кстати, были свои проблемы, свои детские болезни, потому что они, судя по всему, по крайней мере, суда первых серий разваливались по центральным швам. Их иногда переваривали, иногда успевали починить, но, в общем, такие проблемы тоже были. Поэтому скорость движения судов, плюс ветра, плюс шторма и так далее, то есть, в принципе, это была достаточно сложная проблема, тем более, что в разные месяцы года это вообще...
А вот еще один интересный вопрос. А экипажи были наши?
Еще раз говорю, экипажи были только наши.
То есть нашли достаточное количество моряков, морских офицеров, значит, капитанов?
Это же гражданский флот. Угу. Это гражданский флот. Были женщины, естественно, брали женщин. На судах я не уверен, что много их было. Но, скажем, в некоторых портах женщин было, ну, практически, наверное, половина работала, потому что по-другому не получалось никак. Но в целом, да, люди находились... потому что другого варианта не было, американцы не могли туда плыть.
А скажите, Николай, а были ли какие-то перевозки воздушным путем?
Перевозки воздушным путем, безусловно, были. И довольно большие. Дело в том, что...
Во-первых, сами самолеты по ленд-лизу, которые они проходили, да, они шли через аэропорт от Чукотки.
Они шли. Значит, это была трасса, которая называлась трасса Аляска-Сибирь. Или сокращенно АЛСИБ, она начиналась, там очень интересно, потому что начиналась она где-то в Монтане, то есть на заводах авиационных. Вот. А дальше она шла до города Фербенкс, это на Аляске. Вот, причем там самое интересное заключается в том, что этот город был выбран по причине следующей, что он находился в глубине материка, потому что были опасения, что японцы могут напасть. Хоть это и Аляска, хоть это далеко, но Америка воюет с Японией, и, в принципе, теоретически такая вероятность существует. Поэтому...
Давайте, Николай, мы здесь вот на Фербенксе прервемся и продолжим.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы у пульта, у микрофона, у скайпа, у зума, в нашей виртуальной студии, как ведущий, и Николай Кульбак, экономист, наш сегодняшний гость. И мы говорим сегодня о дальневосточном маршруте поставок ленд-лиза в Советский Союз. Мы вот очень долго и подробно разобрались с морскими путями. И вот сейчас мы обратимся еще раз вот к воздушным путям переброски. Насколько я понимаю, помимо товаров, которые шли по ленд-лизу мы получали и сами самолеты. Да? И самолеты точно шли просто через аэропорты сибирские, там чукотские в частности, да, такими с посадками уже до европейской части.
Да. Значит, этот маршрут, он начал существовать не так быстро. Дело в том, что реально он появился где-то уже к октябрю 1942 года, потому что трассу надо было подготовить. Надо было оборудовать аэродромы, надо было обучить летчиков, познакомить их с трассой, надо было организовать все там, юридические, административные и прочие вещи. Вот, поэтому началось все это с октября 1942 и действовала она по октябрь 1945. По этой трассе шли самолеты, причем, значит, реально там получилось, что сама эта трасса, она была где-то, ну вот если посчитать вообще от завода, где эти самолеты производились до фронта, это где-то было 14 тысяч километров. А сама трасса, вот ее такой официальный маршрут от Фэрбэнкса до Красноярска, где она заканчивалась, это было 6500 километров. Вот. Из них 5 тысяч по территории Советского Союза. Вот. Для ее обеспечения было построено 16 аэродромов в Советском Союзе, 15 аэродромов в Соединенных Штатах и Канаде, потому что это же была цепочка аэродромов фактически. Вот. И по этой трассе шел очень оживленный трафик. Во-первых, по ней действительно перегонялись самолеты. Значит, перегнано самолетов было примерно 8 тысяч. Точнее, там 7-800, там по-разному можно считать. Вот. Причем, в общем-то, с 43 по 45 год она действовала примерно равномерно. Так, то есть где-то по 2,5-3 тысячи самолетов в год. Вторая вещь была в том, что по этой трассе везли пассажиров. То есть число пассажиров, которое по этой трассе было перевезено, примерно порядка 130 тысяч человек. Вот. Следующее...
Это не военные.
А вот это вам никто не скажет. Потому что материалы про это, конечно, есть, но билетов, естественно, никаких не было.
Я думаю, там подсаживали просто якутян, жителей Чукотки, чтобы самолет порожняком не шел, заодно еще людей перевозили. Нет, что было абсолютно разумно.
Я думаю, что, скорее всего, там летели, во-первых, конечно, военные специалисты.
Инженеры, наладчики.
Дипломаты. По этой трассе, кстати говоря, летал и Литвинов. По этой трассе летал и Громыко. Вот. Причем, что интересно, в 44-м году Советский Союз, Дальний Восток, посетил с визитом вице-президент США Генри Уоллес. Вот. Причем он побывал, в общем-то, в местах даже лагерей. Ему показывали, правда, не лагеря, конечно, ему показывали красивую картинку, вот, вольнонаемных людей якобы, ну, в общем, факт тот, что он приезжал. Вот, еще одна вещь заключалась в том, что по этой трассе перевезли довольно большой объем груза, это 18-19 примерно тысяч тонн, вот, и большие объемы почты. То есть трасса существовала довольно оживленная и довольно серьезная, причем для этой трассы даже американцы пытались завести к нам свои метеостанции, которые, в общем, не очень которые наши не очень давали работать, поэтому, в общем, их потом свернули сразу же после войны. Вот. Но в целом эта трасса существовала довольно долго и довольно активно. И вот тут дальше.
Ну да, это же просто впечатляющая была работа, потому что я же представляю себе, это завести персонал, построить взлетно-посадочные полосы, обеспечить снабжение керосином где-нибудь там, да, на Магадане, да, в Чукотке. Это гигантская задача была решена.
Причем, если мы еще можем говорить там о небольших полосах для истребителей, но если говорить о полосах для бомбардировщиков, то это большие серьезные полосы. Вот. Мало того, если мы посмотрим на статистику, то выяснится, что у нас был еще один завоз по ленд-лизу, который шел в порты Северного Ледовитого океана. И этот завоз шел именно во многом для обеспечения работы этой трассы. Это завозили горючее, завозили обеспечение, все, там, инфраструктуру и так далее. То есть это все было для того, чтобы обеспечить эту трассу работой. Вот. Поэтому это действительно фантастический, конечно, проект, уникальный.
Да, и сама цифра, почти 8 тысяч самолетов, тоже умопомрачительная.
Ну да. Да, причем надо сказать, что в общей сложности, если посчитать, сколько самолетов нам доставили за время всего ленд-лиза, то 43% из них – это по воздуху через Аляску. Вот, то есть часть шла по воздуху через Иран, примерно 30%, чуть больше 25% шло через Мурманск и Архангельск по морю, вот, а 43% – это через Аляску. Причем надо сказать, что вот в 44-45 году доля Аляски была просто ошеломляющая, она там была, наверное, где-то процентов 60 самолетов шло именно там. Так что это действительно очень важный маршрут, который во многом спас в том числе и нашу авиацию.
Вот. Давайте теперь, Николай, к вашему любимому железнодорожному транспорту. И, может быть, начнем с нескольких слов про... Я так понимаю, что везли в разные порты, но потом все свозили во Владивосток, потому что там начинался Транссиб. А дальше уже тащили в европейскую часть все по Транссибу.
Да. Все, что можно, тащили, конечно, во Владивосток. Потому что, в принципе, на тот момент ни одной другой железнодорожной станции, к которой можно было бы что-то везти, в общем-то, не было. Начали делать, как я уже сказал, железную дорогу к порту Ванино, да? Но ее сделать, в общем-то, успели только к концу войны. Вот. А так, конечно, главным был, собственно говоря, Владивосток. Владивосток, и если посчитать статистику, то через Владивосток прошло за войну примерно 10 миллионов тонн грузов за Владивостокский порт. Причем из них почти 8 миллионов – это импорт. Если посчитать, сколько отправили вагонов, то вот по тем данным, которые имеются, в Владивостокском порту загрузили порядка 400 тысяч вагонов и платформ. Вот. Если мы это пересчитаем на примерно длину состава, да, то получится, что ежедневно уходило примерно 7-8 составов только грузов, идущих из Владивостока.
Ежедневно?
Ежедневно, да. Это не считая военных составов, то есть составов с людьми, не считая составов с военной техникой, которая шла тоже с различных складов и так далее, из воинских частей, не считая гражданских перевозок, которые были пассажирские, продолжались все это время, то есть практически Транссиб работал на полную катушку. Очень сложно, конечно, сказать, насколько вот этот 31 пара поездов являются таким жестким ограничением. Скорее всего, при реальной работе, наверное, все-таки можно было говорить о там, 25-27, может быть, там близких к 30 цифрам. Вот. Но в любом случае объемы перевозок были колоссальные. И если бы не расширенный Транссиб, то вообще бы ничего не получилось.
Но в целом Транссиб справился вот с этими, с этой нагрузкой. Я имею в виду, если брать количество различного рода товаров, там, продуктов и так далее, все, что поступало по ленд-лизу, все, что приходило по морю и по воздуху, все, что в аэропорту, в порту во Владивостоках, так сказать, хранилось, да, и собиралось. И потом перевозка по Транссибу на железнодорожном транспорте. Вот удавалось вот эти объемы разгружать владивостокские?
Да, конечно. Да? Удавалось. Правда, была проблема где-то в 42-м году. Американцы предъявили претензии, что Владивостокский порт не успевает разгрузиться полностью, потому что грузы скапливаются и вывозить их не успевают. Тогда была сделана следующая вещь. Одну из станций в 136 километров от Владивостока, одна из станций, была переоборудована под временное хранение. И эта станция, это, в общем, называется сейчас остановочный пункт перелетный, судя по всему. Она существует до сих пор. И там туда везли грузы из Владивостока и оставили на временное хранение. Там сейчас до сих пор остались следы огромного количества железнодорожных путей. И вот там хранилась часть грузов, которые потом переправлялись дальше уже по Транссибу, с тем, чтобы разгрузить припортовые все сооружения в Владивостоке.
Николай, мы знаем, что американцы поставили большое количество локомотивов.
Да.
В том числе для того, чтобы успешно перевозить вот эти миллионы тонн грузов из Владивостока в европейскую часть. А локомотивы тоже морем завозили?
Да, локомотивы завозились морем. Мало того, довольно много локомотивов поступило как раз именно на Приморскую железную дорогу, на Дальневосточную железную дорогу, и они там работали во время войны. То есть их перевозили, локомотивы, вагоны, то есть, в принципе, обеспечивали в том числе и таким образом всю эту инфраструктуру. Причем вся эта инфраструктура потом очень сильно пригодилась, когда в 1945 году были гигантские совершенно железнодорожные перевозки нашей армии на Дальний Восток. В целом, конечно, вся эта инфраструктура сработала очень хорошо. То есть благодаря тому, что существовал Владивосток, благодаря тому, что существовал Транссиб, удалось перевезти все эти грузы. Удалось достаточно хорошо поддерживать загруженность Транссиба. Вообще она была довольно-таки, конечно, равномерно загружено, ну, перевозили, я так понимаю, перевозили ровно столько, сколько могли перевезти. То есть он был загружен практически постоянно, полностью все это время. То есть сказать, чтобы там были какие-то совершенно там дикие пики. Там были, конечно, пики перевозок именно военных, то есть это в 41-м году. В 41-м году было перевезено очень много войск, там, по-моему, было перевезено реально, по-моему, где-то, наверное, сейчас скажу точно, ну, у нас полгода фактически 41-го года была перевозка, было перевезено 160, больше 160 тысяч военных по железной дороге. Практически столько же было перевезено за 42-й год. То есть, грубо говоря, в 41-м перевезли вот по плотности перевозки, по густоте, там, перевозили в два раза больше, чем в 42-м уже перевозили.
Николай, а вот такой вопрос. У нас здесь в программах, которые были посвящены советско-американским отношениям в годы войны, довольно подробно разбиралась довольно обширная благотворительная помощь, которая шла из Америки в Советский Союз. Причем она началась еще до ленд-лиза. Да? Она фактически, эту благотворительную помощь начали оказывать американцы, ну, вскоре, там, через несколько дней, через неделю, через две недели после 22 июня. Да? Но вот, я имею в виду, вот это отношение к этим перевозкам это не имеет. У них были свои транспорты, свои, так сказать, свои коммуникации, да, транспортные.
Но, вы знаете, я подозреваю, что это все входило вот в общий пакет. То есть я не думаю, что там как-то это отделялось отдельно.
Но сам этот маршрут когда открылся? Он же открылся уже, наверное, все-таки, когда ленд-лиз стал официальным таким, да?
Да вы знаете, первые грузы пошли очень быстро. Потому что, во-первых, наши суда на Тихом океане были готовы перевозить, и они, в принципе, достаточно быстро могли добраться до портов союзных держав, и они там были и привозили оттуда грузы, то есть туда сразу пошли грузы.
Ну да, достаточно быстро это когда? Это август, сентябрь, октябрь 41-го
года. Уже в сентябре уже пошли грузы. То есть уже они были небольшим потоком, но они пошли. Там ведь проблема заключается в том, что вообще статистика по дальневосточным перевозкам, она очень скудная. Причем она очень скудная, если мы залезем в американские, например, справочники, то там даже потери флота, ну, в смысле, потери судов при перевозках практически будут не значиться. Почему? Потому что северные конвои, американцы, англичане знали хорошо информацию, у них была полная информация, они прекрасно знали, сколько пришло, сколько прошло, сколько утопили и так далее, и так далее, и так далее. Здесь поскольку обеспечивали советские корабли, советские военные и гражданские службы никакой информации не давали американцам о том, добрался ли судно благополучно или не добралось, погибло оно или не погибло. Это, кстати говоря, касалось и самолетов, которые гибли на трассе. Их, правда, не так много, к счастью, гибло, но они гибли. И судов. И вот здесь дальше идет очень интересная вещь, потому что дальше начинается статистика расхождения, потому что американцы говорят, мы отправили грузы, вот они есть, вот у нас они могут не числиться, но наши не могут предъявлять претензии американцам по этим грузам, потому что официально мы не сообщали, что эти грузы погибли. То есть вот такое получается расхождение. Вообще Дальний Восток же весь практически был достаточно сильно закрыт информационно. То есть реально у нас и военно-морские базы, и долгое время система лагерей. То есть фактически серьезной, хорошей, надежной информации не было. Тем более, что, понимаете, если суда идут разными путями, если они где-то разгружаются, перегружаются, где-то там оставляют часть груза, где-то нет. То есть собрать воедино всю эту информацию практически нереально.
Николай, а как шли грузы? Они же шли не только в Москву. Я так понимаю, там все довольно разумно было организовано. То, что нужно, шло там на Урал на производство танков. Что-то оставалось в Сибири на предприятиях, которые производили вооружение. То есть, видимо, наше министерство каким-то образом определяли, какой груз пойдет в какой город. Из Транссиба они расходились уже по пунктам назначения.
Ну, судя по всему, да. По крайней мере, у нас есть, например, точная информация, что отдельно, например, шел поток грузов, который сразу же забирал под себя, например, Дальстрой. Вот. Uh-huh. И, это довольно-таки большой объем грузов, который шел. Там, по-моему, было порядка 160 тяжелых грузовиков за годы войны отправлено, потому что, так сказать, они использовались на карьерах, в том числе, это же...
Ну, то есть они напрямую шли на Магадан и не предназначались для европейской части?
Они даже не предназначались, они шли сразу на Магадан, на Гаево разгружались там и, собственно, шли дальше. То есть, в принципе, их даже никто, в общем, особо...
А вообще такой более общий вопрос, не только касающийся этого маршрута. Американцы обуславливали ленд-лиз, свою помощь через ленд-лиз какими-то требованиями? Например, ну, тех же поставок, чтобы, например, то, что приходит по ленд-лизу, там, не использовалось в ГУЛАГе, ну, условно говоря. Или все на усмотрение было советской стороны?
Ну, я так понимаю, что в тот момент на это, закрыли глаза, проблема заключалась в том, что эту информацию, во-первых, невозможно проверить без каких-то комиссий, которые, в принципе, невозможны. Это еще один момент. А в-третьих, собственно говоря, мы попали ведь в договор по ленд-лизу, который уже был составлен, нас просто подключили к английскому договору, поэтому специальных никаких дополнительных соглашений не было. Почему, собственно говоря, ленд-лиз начал быстро действовать? Потому что его достаточно... Нас просто подключили уже к договору
Был готовый механизм.
Был готовый механизм, который нас просто включили. Вот. Поэтому никаких каких-то дополнительных не было.
Но мы-то все-таки давали свое согласие. С нашей стороны тоже никаких дополнительных условий не было.
Ну, с нашей стороны единственное, пожалуй, были условия, то, что, я так понимаю, что не очень охотно мы пускали американцев в свою территорию. Вот, вот единственная, пожалуй, ситуация, которая там была. То есть ни американские летчики, ни... практически не прилетали на нашу территорию, ни американские моряки. То есть там были какие-то отдельные там, ситуации, которые отдельно решались, но это уже было не в рамках ленд-лиза, скажем. А по ленд-лизу там достаточно, то есть практически шел только наш персонал работает по Тихоокеанскому ленд-лизу. Причем там самое интересное, что там же был еще один, была веточка маленькая поставок. Дело в том, что часть дальневосточных судов в 1942 году доставляли грузы, например, из Персидского залива. То есть там был не очень большой поток, но часть груза шла оттуда.
То есть это тоже, опять же, морской путь вокруг... Что ж там получается, вокруг Африки, что ли, шли?
Нет, почему? Это почему вокруг Африки? Это Индия, Малакский пролив, и дальше уже там каким-то образом через всю эту территорию.
А, это из Америки же,
из Америки, да.
Из Америки. Я решил, что от этой стороны, с запада.
Скорее, это были грузы, которые или американцы, или англичане завозили в Персидский залив. Разбивки на самом деле нет никакой. Я пытался посмотреть, было ли различие между тем, что везли через Тихий океан и через Атлантику. Ну, во-первых, большого различия, судя по всему, не было. То есть, поскольку грузы были собранные, сборные грузы были, и примерно по структуре, ну, плюс-минус, очень похожие, в крупной разбивке очень похоже все. А более мелкая разбивка, судя по всему, что все, что нужно было быстрее, шло через северные конвои, потому что это можно было быстро сделать. Вот. А более, так сказать, да, такие, не такие стратегические грузы частично шли, большей частью, видимо, через Тихий океан.
У нас какое ведомство было, так сказать, оператором распределения всей этой помощи по ленд-лизу?
МПС занимался?
Распределение. МПС только перевозил, а распределял кто? Там какое-то Микояновское ведомство, да?
Да, судя по всему, это шло по линии Внешторга.
И они уже распределили.
То есть, по крайней мере, судя по тем данным, которые у меня есть, они шли по их статистике.
Николай, вот. А какое было самое узкое место на Транссибе? Самое проблемное?
Ну, самое проблемное, понимаете как? А самое проблемное место все-таки это были вот эти вот дальневосточные самые куски, то есть это Приморская железная дорога, это Дальневосточная железная дорога. Там была самая низкая пропускная способность, и получается, что вот если...
То есть главное было выпихнуть с Дальнего Востока, да. А дальше уже грузы шли дальше на зеленый свет.
Ну, там уже дальше было больше 40, по-моему, 48, там пропускная способность. То есть дальше шло, то есть где-то раза в полтора больше была пропускная способность уже по всем остальным. Потом дальше уже Транссиб вообще расходился на нескольких путей, там дальше уже можно было смотреть, что куда идет, что-то оставалось на Урале и так далее. То есть дальше уже было проще. Главное, действительно, было вывести вот с Дальнего Востока. Это было самое сложное.
Время заканчивается, тогда да. Мы говорим спасибо, Николаю.
Николай, огромное спасибо, да. Очень интересно.
Да, и до встречи через неделю. Это была программа «Цена победы».
Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы».